Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В этом новом году мы снова встречаемся с вами для того, чтобы читать и изучать неканонические книги Ветхого Завета. Ну и как и в прошлом году, так и в этом, помогать в этом мне будет преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Совсем скоро Рождество, новогодние праздники уже как-то отгуляли, но я думаю, что нам не помешает этот настрой такой предрождественский, а наоборот как-то поможет. Но книга, третья книга Ездры, ее мы открываем, читаем со второй главы.
Я немножко со стороны зайду к третьей книге Ездры. Он имеет удивительное воздействие, педагогический процесс. Вот есть такая концепция «человек как чистый лист». Вот он приходит, на него пишут. Так вот, это действительно правда, так это и есть, но не с момента рождения, а с момента Нового года. Потому что я вот точно знаю, вот учишь людей, вот проходишь, там что-то изучаешь до Нового года. Там бах, Новый год, Рождество, две недели – и просто обнуляет просто в ноль.
Как будто человек вообще ничего не читал, не учил, не знал.
Не читал, что там было до того, как там было. Это. И поэтому, конечно, надо два слова повторить. Что за Ездра? Почему третья книга? У нас слушатели проснулись и сказали, это как вообще? Значит, еще раз напомню. Вот у нас был разговор перед Новым годом. Значит, вот, мы говорили про третью книгу Ездры.
Неканоническая книга Ветхого Завета.
Среди значит, Ездра – это известный книжник, который, мы знаем, вернулся. Он жил в V веке до нашей эры. Приехал из Вавилона со свитками закона, уполномоченный персидским царем, и восстановил в Палестине жизнь по закону, заставил всех, там все читали свиток, и он заставил всех евреев, короче, развестись со своими иноплеменными женами.
Страшный человек.
Вообще был, да, то есть совершенно такой вот фанатичный книжник. Вот. И в этом плане фигура очень важная в истории Древнего Израиля. И здесь, среди неканонических книг, мы имеем две книги Ездры, то есть вторую и третью. Вторая книга, мы про нее уже говорили, она есть повторение фактически, она воспроизводит канву канонической книги, только там есть этот известный спор трех телохранителей о том, что больше всего на свете, и там один из телохранителей был Зарававель, он был еврей и царского рода, и вот он сказал, что сильнее всего это истина. И так царю это слово понравилось, что он сказал, проси чего хочешь, а тот сказал, я хочу, чтобы храм восстановили в Иерусалиме, и Дарий ему как бы вот разрешил. Вот такая вот версия прям такая.
Фантастическая.
Фантастическая, да. Ну, вот эта книга Ездры вторая, а третья книга Ездры совершенно другого содержания, она принадлежит апокалиптическому жанру. Что это за такой жанр апокалиптический? Это такой жанр, в котором главный герой, он совершает своего рода путешествие, небесное путешествие. То есть он оказывается на небесах, у него есть какой-то проводник, и он, и Бог ему показывает некие небесные тайны с помощью этого проводника. Он видит там адские муки, райское блаженство, он видит движение небесных светил, шлюзы, которые, так сказать, открывают и закрываются, когда солнце выходит из нижнего мира в верхний, и, ну, соответственно, и обратно заходит. То есть он видит вот эту всю механику этой вселенной, которая от нас скрыта, да, то есть он наблюдает. И там же он наблюдает и будущее событие, мессианскую эпоху. Скрытый смысл истории, вот это все ему открывается. И ну вот, вот это такой целый вот жанр. И в частности, мы видим этот жанр в Новом Завете, апокалипсис. Вот видите, то есть Иоанн Богослов оказывается на небесах, и ему там открываются всякие тайны. И в мировой литературе самое знаменитое произведение Маша, это какое? Это, конечно, Данте Алигьери. Вот. Книга Еноха. Это первое произведение такого жанра, который ходит по небесам, апокалиптического. А, конечно, самым знаменитым в мировой литературе это Данте Алигьери, который видит ад, видит рай, вот, и ему Вергилий, как посредник, все показывает.
Ну, это тоже, конечно, интересно, что было взято за основу. Там же тоже очень много исследований, откуда ноги растут, конечно, у этого произведения.
Да. И вот книга Ездры – это один из таких источников, угу, очень важных. И обычно такие произведения, подлинные авторы всегда скрывали свое имя. Считалось, что пророчество уже как бы затихло, а эпоха пророков, она вот отгремела там где-то она, угу, да, лет за 400 до нас. И во времена Иисуса уже так считалось. И поэтому они приписывали свои видения, или то, что они писали, каким-то авторитетным фигурам прошлого. Видите, Еноху.
Ну, это литературный прием целый, да.
А тут это приписано Ездре. Вот. Тут главный герой Ездры.
Хорошо, хоть не Соломону.
Ну, да, Соломон, он как-то не апокалиптик. Ему приписывали мудрость. Соломону приписывали... Вот всяческая мудрость, это идет по части Соломона. Да. А вот всяческая...
Весь сказать, апокалипсис все по линии совершенно... Ездры.
Нет, Ездра, Авраам, например, там, ну, много, на самом деле, всяких фигур, которые здесь могли что-то видеть. И здесь, в первые две главы, они посвящены обличению Израиля, предсказанию великих бедствий и утешению. Потом с 3 по 14 там 7 видений. Вот семерочка, число полноты. Угу. И потом 15-16 это снова как бы он призывает к мужеству и провозглашает суд Божий над разными народами. Вот так построена эта книга, и она имеет массу параллелей с Евангелием, массу параллелей с апокалипсисом. Это просто вот мир еврейской апокалиптики. Крайне любопытная вещь, и мы это уже ощутили, прочитав только первую главу, помните?
Угу.
Этот образ птицы, которая собирает детей своих под крылами своими, да? Помните вот эти?
Угу.
Несомненно, связь с Евангелием. Ну все, давайте. Глава вторая. Значит, Ездра обращается, он как будто он находится в плену. Вообще ощущение возникает, что еще идет эпоха плена. Какой-то странный анахронизм. Ездра-то родился в Вавилоне, конечно, но он уже плена-то не помнил, конечно, это уже следующее поколение. А тут он как будто в плену находится. Ну и неважно, вот так, видимо, себе представлял автор этой книги.
Делаем скидочку, да?
Да, ну это анахронизм. Это типичное явление для неканонических книг. Ну вот вторая глава. И он говорит, что эти бедствия есть следствие наших грехов. И даль так говорит Господь, глава 2, «Я вывел народ сей из работы, дал им повеление через рабов моих пророков. Мать, которая родила их, говорит, идите, дети, я вдова и оставлена, и воспитала вас с радостью, отпустила с плачем и горестью, потому что вы согрешили перед Господом Богом вашим, сделали злое перед Ним. И что же я теперь сделаю для вас? Я вдова и оставлена, идите, Господи, и просите у Господа милости. Уже никто вам не поможет. Тебя, Отче, призываю во свидетеля на мать сыновей, которые не захотели хранить завета моего. Предай их по срамлению, и мать их на расхищение, чтобы не было рода их». Мать – это, конечно, столица, Иерусалим. Вот. «Пусть рассеются имена их по народам, изгладятся от земли, ибо они презрели завет мой. И горе тебе, Ассур, скрывающий у себя нечестивых». Понимаете? Вот эти, они будут рассеяны, и этим народам даже будет горе. «Род лукавый, вспомни, что я сделал Содому и Гоморре. Земля их лежит в смоляных глыбах, холмах пепельных. Так поступлю я с теми, которые меня не слушают». Вот. Так говорит Господь Вседержитель. Вот это первая длинная речь Ездры, которую мы увидели в третьей книге Ездры. Значит, она обличительная, и Ездра говорит, что народ попрал завет, это стало причиной, станет причиной бедствий, и Бог свой народ рассеет. То есть вот такое вот прям пророческое обличение и предсказание. Но дальше идет вторая речь, и она наполнена совсем другими нотами. Давайте почитаем. Десятый стих.
Вторая глава.
Десятый стих. «Так говорит Господь к Ездре». Видите, новый текст, новая как бы речь. «Возвести народу моему, что я дам им царство Иерусалимское, которое обещал Израилю. Приму славу от них и дам им обители вечные, которые приготовил для них. Идите и получите. Просите себе дней малых, дабы они не замедлили. Готово для вас царство. Бодрствуйте». Снова параллель с Евангелием какая, помните? Христос говорит: «Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа, когда Господь ваш придет».
Ну, это вот эти вот параллели, это больше такие параллели традиции, общая культура.
Да. Это не значит, что кто-то кого-то, или он читал Евангелие, автор этой книги, или автор книги, или автор Евангелия читал, или Иисус читал эту вот книгу Ездры. Ну, нет, конечно. То есть тут это вот как бы вот эпоха порождает сходный ход мысли, движения. «Свидетельствуй, небо и земля, ибо я стер злое, сотворил доброе». О, как красиво. «Небо и земля пусть будут свидетелем, что я стер злое, сотворил доброе. Живу я, говорит Господь». Это форма клятвы. «Мать, обними сыновей твоих, воспитывай их с радостью. Как голубица, укрепляй ноги их. Я избрал тебя, говорит Господь. И воскрешу мертвых от мест их. Из гробов выведу их, потому что я познал имя мое в Израиле. И не бойся, мать сынов. Я избрал тебя, говорит Господь, я пошлю тебе в помощь рабов моих, Исаию и Иеремию, по совету которых я осветил и приготовил тебе 12 дерев, обремененных различными плодами, и столько же источников, текущих молоком и медом, и 7 гор величайших, произращающих розу и лилию, через которые исполню радостью сынов твоих». Вот, смотрите, какой удивительный образ. Он говорит, что я пошлю тебе в помощь пророков Исаию и Иеремию, по совету которых я осветил, приготовил тебе 12 дерев и столько же источников, текущих молоком и медом. И 7 гор величайших. Это, конечно, образ грядущего Иерусалима, грядущего рая. Понимаете? Это я вам дам этот рай, который я осветил по совету Исаии и Иеремии. То есть эти образы впервые появляются именно у этих пророков. И поэтому какой вывод? «Оправдай вдову, дай суд бедному, помоги нищему, защити сироту, одень нагого. А расслабленным и немощным попекись, над хромым не смейся, безрукого защити, слепого приведи к видению света моего, старца и юношу в стенах твоих сохрани. Мертвых, где найдешь, запечатлев, предай гробу. Я дам тебе первое место в моем воскресении». Огромное количество параллелей, конечно, с Новым Заветом. «Отдыхай и покойся, народ мой, ибо придет покой твой. Корми сынов твоих, добрая кормилица, укрепляй ноги их. Из рабов, которых я дал тебе, никто да не погибнет, ибо я взыщу их от тебя». Вот, это прямо уже Евангелие от Иоанна. «Никого, кого ты мне дал, я не погубил», говорит Иисус. Говорит, «Не ослабевай. Когда придет день печали и тесноты, другие будут плакать и сокрушаться, а ты будешь весела и изобиль. Язычники будут завидовать тебе, но ничего против тебя сделать не смогут. Руки мои покроют тебя, чтобы сыны твои не видели гиенны. Утешайся, мать, с сынами твоими, я спасу тебя. Помни о сынах твоих почивающих, я выведу их от края земли и окажу им милость, ибо я милостив, говорит Господь Вседержитель. Обними детей твоих, доколе я приду и сделаю им милость». Вот так. Вот это вторая речь. Вторая речь. Значит, она говорит о чем? Она говорит о надежде. Что Бог, несмотря на то, что Израиль очень сильно согрешил, и на него лягут великие бедствия, он все равно своему народу, он его не оставит, и он ему уготовил царство. И это царство тут описано как некий грядущий мир, мир такого изобилия, возвращение рая. И поэтому я свой народ выведу от края земли. Вот. Третья речь. «Я, Ездра, получил на горе Ариф», наверное, Хариф, это Синай, «повеление от Господа идти к Израилю. Когда я пришел к ним, они отвергли меня и презрели заповедь Господню. И посему вам говорю, язычники, которые можете слышать и понимать, ожидайте пастыря вашего. Он даст вам покой вечный, ибо близко тот, который придет в окончание века. Будьте готовы к воздаянию царства, свет немерцающий воссияет вам на вечное время. Веренный дар примите, наслаждайтесь благодаря того, кто призвал вас в небесное царство. Станьте и стойте, смотрите, какое число знаменованных на вечере Господней, которые, приселившись от тени века сего, от тени века сего получили от Господа светлые одежды. Число желанных сынов твоих полно, проси державу Господа, чтобы осветился народ твой, призванный от начала. И я, Ездра, видел на горе Сионской сон великий, которого не мог исчислить, и все они песнями прославляли Господа. И посреди них был юноша величественный, превосходящий всех их, возлагал венцы на главу каждого и возвышался. Я поражен был удивлением. Тогда я спросил ангела, кто сии? А он сказал, те, кто сложили смертную одежду и облеклись в бессмертную, исповедали имя Божие, они увенчиваются и принимают победные пальмы». Вот снова мы видим, с какой книгой параллель. С апокалипсисом. Это образ мучеников. Это образ мучеников, которые получают венцы, и им вручаются пальмовые ветви. «И он отвечал мне, сам Сын Божий, которого они прославляли в веке сем. Я начал славить их, мужественно стоявших за имя Господне. Тогда ангел сказал мне, иди возвести народу моему, какие видел ты дивные дела Господа Бога. Значит, давайте подведем маленький итог. Первая речь – это обличение и предсказание бедствий.
Угу.
Вторая речь – это надежда и обетование царствия. А третья речь – и призыв быть мужественным в это. А третья речь – она говорит о славе мученика. То есть это явно, конечно, такие книги возникают в периоды кризисов.
Вот то есть так. Что-то явно исторически происходило, да. Что дало
такой толчок. Ну и вероятнее всего это вот это событие иудейской войны.
Угу.
Вот тут видите, он пишет про мучеников, про вот это вот все. То есть, скорее всего. А дальше идут семь видений. Число 7 имеет массу параллелей в других библейских книгах.
Угу.
Евангелие от Иоанна, Апокалипсис, то есть это некое число завершенности, полнота откровения, которое он принимает. И в этих 7 видениях он видит судьбы мира.
Угу.
Такая вот таинственная книга. Ну, давайте уже, Мария, мне кажется,
на следующий
видение,
раз.
Видение после Нового года, это слишком.
После Рождества уже как-то,
давайте
да.
Давайте продолжим после Рождества.
Ну что ж, дорогие друзья, с наступающим вас Рождеством Христовым. В следующий четверг в это же самое время встретимся здесь же и поговорим. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!